без дураков.
Всех приветствую, Сергей Корзун, это я, мой сегодняшний гость Михаил Борщевский. Михаил Юрьевич, здрасте.
Здрасте.
А, наконец-то моя мечта давняя осуществилась, вернулись к истокам. Вот эту программу можно только слушать, нельзя ее смотреть, поэтому можно знаками общаться, коленками друг друга знаки подавать. А, Михаил Борщевский и по ту, и по другую сторону от... хотел сказать, от стойки, но сейчас-то мы сидим в общем рядом, по ту и по другую сторону микрофона. Где больше нравится, кстати говоря?
Вы знаете, у меня довольно часто бывают ситуации, когда я там даю одно-два интервью в качестве ньюсмейкера и без всякого перерыва тут же записываю интервью в качестве журналиста для своей рубрики в российской газете. То же самое бывало здесь, когда была передача «Дуралекс». Значит, мой эфир, и тут же я записываю после него «Дуралекс». Надо сказать, что крыша едет абсолютно, потому что выясняется, что ментальность в момент, когда ты говоришь, отвечая на вопросы, одна, а задавая вопросы другая. Мне очень нравится быть интервьюером, потому что у интервьюера, как это ни парадоксально, гораздо больше возможности высказать свою позицию, чем у интервьюируемого.
Интервьюируемый отвечает, есть куда повернуть, да.
Интервьюируемый отвечает за текст. Да? А интервьюер, он как бы под дурака может и любой вопрос задать. А иногда вопрос бывает информационнее, чем ответ. Поэтому я очень люблю вот именно работу интервьюера.
Ну, значит, сегодня нелюбимая работа будет, потому что интервьюер – это я.
Все для вас, все для вас, чтобы вам было хорошо.
Михаил Борщевский, как бы представить, юрист со стажем в несколько поколений. Так?
Да, четыре.
А, государственный чиновник со стажем с какого? С 2001-го? Второго ведем с 2001-го. И настоящая работа – полномочный представитель правительства Российской Федерации. И уточните, чтобы быть в терминах.
Ну, это у меня очень смешная должность. На сегодняшний день пока она самая длинная должность в Российской Федерации. В ней 21 слово. Полномочный представитель правительства Российской Федерации в Конституционном суде Российской Федерации, Верховном суде Российской Федерации и Высшем арбитражном суде Российской Федерации. Когда два суда сольют, должность укоротится.
Так, сразу вопрос. Свободный человек или несвободный с должности, состоящей из 20 там, с лишним слов?
Когда смотришь, были... Что складываешь слово «свободный»?
Ну, свободный в мнениях, в поступках. Чувствуете ли, что живете на налоги, которые платят граждане Российской Федерации?
У вас несколько вопросов в одном вопросе. Значит, первое. Я понимаю... для кого я работаю, и именно поэтому я на работе, на этой остаюсь, только потому, что мне пока удается делать что-то полезное именно для рядовых граждан. А сама по себе должность для меня никакого интереса не представляет, потому что у меня несколько профессий есть, и если я, допустим, уйду в отставку и перейду обратно в адвокатуру, то там с точки зрения свободного времени... доходов, да, там, я не знаю, даже социального положения, если хотите, мое положение значительно улучшится и ни в коей мере не ухудшится. Льгот чиновничек, о которых очень многие говорят, не существует, потому что вот та, ну, там, мигалки нет, есть персональная машина, это есть. Вот, мигалки нет, никаких там пайков кремлевских нет, домов отдыха нет, госдачи нет, квартиры бесплатные нет. А та медицина, которая есть, она есть у всех, только у нас она не называется ОМС, а у других она называется ОМС.
Но часть вот этих привилегий, она в последнее время была устранена. Раньше-то было больше привилегий.
Ну,
да?
Была только мигалка. Была только мигалка.
То есть, в принципе, было все, просто вы не пользовались.
Я не пользовался, потому что я пришел, когда уже работа, у меня была и дача, и квартира, и там...
Еще одну дачу, еще одну квартиру.
Не-не-не. Ну, а зачем? Ну, знаете, Александр Македонского, когда он умер, когда он умирал, он сказал, чтобы его похоронили в гробу, в котором по бокам были сделаны две дырки. И чтобы руки его были выставлены из гроба в разные стороны, ладонями вверх. Чем он символизировал, что даже он, Александр Македонский, владелец мира, с собой в могилу ничего унести не может.
Угу.
Поэтому нет, два костюма не оденешь, три рта не поешь. Не это важно. Важно другое. Важно, что ты просто понимаешь, что ты что-то полезное, реально полезное для простых людей делаешь. Или ты этого не делаешь. Вот это ощущение. Знаете, вот у меня есть такой образ, эффект бритья. Вот утром стоишь и бреешься перед зеркалом. Ситуация, когда ты глаза в сторону отвести не можешь, порежешься. Смотришь на себя и думаешь, какую я вчера гадость сделал, нехорошо. Хотя и очень выгодно. Одно настроение, другое настроение. Бреешься, думаешь, ах, молодец, как я вчера хорошо вот это вот сделал, ах, молодец.
Что чаще бывает?
Ну, в общем, второе бывает чаще. У меня бывает иногда, что иногда я вынужден где-то промолчать. То есть мне не приходилось ни разу врать. Мне не приходилось ни разу говорить то, что я не думаю. Но промолчать иногда приходилось.
Возвращаясь к юридическому статусу и статусу адвоката, да, в подтексте вопроса было то, что были свободный человек. Собственно, первая адвокатская контора в России была ваша, да, как да. гласит легенда. Это действительно да, так. Сначала называлась «Московские адвокаты», кажется.
И
да,
«Московские юристы».
«Московские юристы», да. Это было в 90-м году. В 90-м году, еще да. при советской власти да. практически.
Да, да, да.
Вы тогда еще были, кстати, членом КПСС, да, вроде, если
бы... Да, в 90-м году еще был, да.
Справедливый, которая потом была преобразована в бюро Борщевский и
партнеры.
И партнеры, да. Это уже она существует еще?
Ну, это? Сейчас это уже не бюро, сейчас это коллеги адвокатов, Борщевский и партнеры, да, существуют. Ну, вот под этим названием с 2001 года. А вообще это вот первое... В России частная адвокатская фирма, организованная по принципу западных фирм. Это был 90-й год. Это было очень трудно тогда сделать. Очень многие крутили пальцем у виска и говорили, что тебе надо. А я входил тогда уже, простите меня, нескромно, в золотую пятерку, так называемую. То есть с клиентурой все было более чем в порядке. Я просто приехал со стажировки из Америки и понял, что рыночная экономика, в которую мы вползали уже, благодаря кооперативам, совместным предприятиям, она исключает возможность индивидуального юриста удовлетворить все нужды предпринимателя. Вот на чем базировалась эта идея. Ну и плюс хотелось сделать красиво. Во-первых, это красиво. Uh-huh. Вот. И все шишки я собрал. Значит, люди крутили пальцем у виска. Через год они же, эти люди, уже создавали свое бюро. Потому что эффективность была ну, просто колоссальная.
А что это было за стажировка? Там же несколько десятков человек были отправлены, да, решением правительства или как это тогда
нет,
было?
Нет, нет, это было не так. Значит, это делал фонд Сороса и совместно с культурной инициативой Раисы Максимовны Горбачевой. Значит, я попал в первую группу, нас было отобрано 17 человек, отбирали американцы, причем у них был принцип такой, как потом я понял. 8 человек они взяли, те, кто работает на земле, то есть прокуроры, адвокаты, преподаватели, нет, прокуроры, адвокаты, по-моему, судья один был, парочка юрисконсультов, вот это было 8 человек. И 8 человек было ученых, там, аспиранты, кандидаты наук, преподаватели молодые, а я был вот 17-й. Прошел по той и другой категории. Я был практикующий адвокат и уже кандидат наук, и, по-моему, уже даже доцент был. Поэтому вот я был так. Я был и нашим, и вашим.
Агент американ... Нет, можно сказать, что антиамериканской разведки, потому что Сорос очень не любил американское государство и до сих пор, по-моему, не очень любят. Нас... Какие указания получили там?
Для меня до сих пор остается загадкой. Значит, я знаю, что как минимум 5 человек из нашей группы приглашал человек, представлявшийся Николаем Николаевичем, и просил, если что-то интересное. Ну, меня не приглашали. Вот, мне
получилось... Не доверяли.
Не доверяли, да. Мне уже тогда не пользовался доверием. Вот, думал, что там будут вербовать. Да, здесь не вербуют, значит, там будут вербовать. И там не вербовали. Я после этой стажировки, у меня стал любимым анекдотом. Анекдот такой. Доктор, почему меня все игнорируют? следующий. Вот я как-то так к этому отнесся.
Ну, вас трудно проигнорировать, да, учитывая вашу богатую биографию, еще о ней поговорим. Об адвокатском статусе. Кстати, ходило мнение о том, что, перейдя на государственную службу, вы сохранили статус адвоката. Это действительно было так? Была там какая-то юридическая коллизия или нет? То есть сейчас вы являетесь членом там какой-то адвокатской конторы или адвокатом?
Смотрите. Для того, чтобы заниматься адвокатурой, вот вести дела,
да,
необходимо два элемента. Необходимо иметь статус адвоката и иметь право на адвокатскую деятельность. Сейчас в законе уже четко записано, что в случае перехода на государственную службу, избрания депутатом и так далее, лицо у него как бы отымается, замораживается, юридически приостанавливается право на занятие адвокатской деятельностью.
Прямо как в церкви, да? То есть, да, остается священником, но не имеет права проводить обряды.
Да, да. Вот поэтому статус адвоката у меня есть, номер регистрационный в палате у меня есть, а право заниматься адвокатской деятельностью у меня нет. Соответственно, вот вам ответ. То есть, если... Почему я говорю, что я только что сказал, что я могу вернуться к адвокатской деятельности?
Да.
Как только я подам отставку, то есть перестану быть госслужащим, я на завтра имею право заниматься адвокатской деятельностью.
То есть, автоматически открываются ворота,
да,
в момент. Да. Когда собираетесь писать заявление или нет, или пока не сыграл?
Вы знаете, вот такой простенький вопрос. Значит, вы там спросили, могу ли я говорить то, что я хочу. Помните?
Да.
Значит, я вам так отвечу. В тот момент, когда я пойму, что я перестал... утратил возможность делать то, что я считаю нужным, и пробивать те вещи, которые я считаю нужным пробивать. Или в тот момент, когда мне первый раз скажут: Михаил, что-то вы разговариваете много, как-то вы вот линию партии правительства не поддерживаете, вот, или там на кого вы работаете. Вот в этот момент я подам заявление.
Угу. Михаил Борщевский в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Считается, что первым вашим супергромким делом, хотя это было уже, когда вы были известным адвокатом, супергромким, было дело защиты Чубайса, против, в том числе и против «Эхо Москвы», на котором Александр Минкин выступал, по делу писателей. Да? Это Чубайс против Минкина, Доренко, угу. «Эхо Москвы» и «Первого канала», или как назывался,
да,
тогда, ОРТ, наверное, да. И вы его с блеском проиграли. Не было шанса выиграть или что там было?
Значит, ну, насчет проиграли. Значит, во-первых, я его для начала я его выиграл. Это было в палате по информационным спорам при президенте Российской Федерации была такая палата, и там палата признала, что деятельность, что утверждение Доренко и Минкина не соответствует правилам журналистской этики, уже был закон о СМИ. Поскольку слово «взятка», для слова, применения слова «взятка» нет никаких резонов. И я-то, в общем, хотел на этом остановиться, потому что дело репутационное, там Чубайс никакой материальной компенсации не взыскивал. Но в окружении Чубайса было много большевиков, которые: «Нет, пойдем дальше до конца». Я пытался объяснить, что поскольку тогда Лужков был на стороне... Ну, Лужков был большим любителем Чубайса всегда... Вот, а к тому...
Кавычки поставим для тех, кто не помнит эту историю.
Да, значит, плюс Гусинский с Березовским, значит, Гусинский, контролирующий «Эхо Москвы» и НТВ, Березовский, контролирующий «Коммерсант», «Независимую газету» и «Первый канал», да, идти в войну такую было в достаточной степени авантюрой. Значит, но авторитет Чубайса на тот момент времени для меня был непререкаем. И это, наверное, был единственный случай, когда мне не хватило силы воли сказать клиенту «нет». Я вообще говорю, что адвокат становится адвокатом тогда, когда он первый раз говорит клиенту «нет». И я не сказал «нет». И мы пошли в суд. Значит, ну, в суде творились фантастические совершенно вещи. Там никаким правосудием даже не пахло. Ну, и оба решения были, соответственно... Вот. Когда пошли в Мосгорсуд... Значит, обжаловать одно из решений Краснопресненского суда. Значит, судьи в кассационной коллегии, тогда не было апелляции еще, слушали, говорят: не может, нет, правда? Что? Вот это да, фантастика! Нет, что такое произошло? Ушли, через полминуты вышли и оставили в силе решение. Вот. Ну, вот. Ну, до этого у меня были дела-то поинтереснее, погромче. Дело все в том, что...
А какие самые интересные? Не самые громкие, самые интересные? Или вот. Те, которые выигрываются, те интереснее?
Вы знаете, многие свои дела, ну, немножко приукрасив, или как в ту, так и в другую сторону, я писал в своем романе «Командовать парадом буду я». Их долго, в эфире долго рассказывать.
Да, да, мы обо всех не спрашиваем.
Но было очень для меня знаковое дело, это когда... Это год, наверное, 92-й, 93-й. Ко мне обратились из службы охраны президента. Потому что тогда была такая дача в Краснодарском крае. Какие-то сосны, забыл сейчас название. Которую сдали в аренду Аль-Халиди. Была, ты помнишь, команда футбольная Аль-Халиди. Это был миллионер. А потом Ельцину понадобилась резиденция. И, значит, вот этого Аль-Халиди оттуда выкинули. Он подал в суд. Судебная система была такая, что первое решение было в пользу Аль-Халиди. Значит, и ко мне обратились с просьбой вести дело в кассационной инстанции. Это было первое дело Ельцина, которое я вел. Ну, вот, уже была фирма. Значит, и мы это дело выиграли. Причем выиграли с поворотным решением. Никакого административного ресурса. Ничего тогда не было.
Да что вы говорите.
Абсолютно никакого. Вот. Это было для меня такое вот первое крупное дело. Крупное с точки зрения не пиара, оно совсем не пиарилось.
Это какой год?
92-93. Где-то вот так. Потом было еще много забавных дел. Ну, адвокаты нашей фирмы вели дело в Конституционном суде по «да-да», «нет-да». Помните этот вопрос? То есть мы много работали, но просто пиара не было такого. А чубайсовское дело, благодаря вот Березовскому, Гусинскому, медиамагнатам...
Ну, было кому раскручивать. Да,
они его раскручивали. Поэтому, хотя в суде дело было проиграно мною, но такую всенародную популярность я получил благодаря им. Хотя уже до этого меня знали по что, где, когда. Вообще, я же на телевидении с 1984 года. Была такая передача «Родительский день суббота». Единственная передача, которая выходила на советском телевидении в прямом эфире. И каждую субботу по Первому каналу, там с аудиторией в 100 миллионов человек, прямой эфир. Вот меня тогда уже знали, меня на улицах уже как бы узнавали. Но вот действительно, дело Чубайса, дело книжное дело, оно как-то странно повернуло мою судьбу и связало меня с «Эхом Москвы», потому что я помню, меня пригласил Венедиктов, значит, поговорили, ну и как-то после этого начали сотрудничать.
Венедиктова не доводилось еще защищать «Эхо Москвы» сюда, в другую сторону, нет?
Ну, советовать приходилось, а защищать нет.
Защищать реально нет. Известность вот эта достигнутая, в том числе и на телевидении, начиная у нас, оказывается, с 80-х годов, мы думали, что со что, где, когда, это уже там в 90-х, да, произошло? 90-х. Это в 90-х. Она сильно помогает? Что там, открывать двери кабинетов, либо получать поток клиентов? Я про адвокатуру говорю сейчас.
Да, значит, когда я пошел в «Что, где, когда», пришел «Что, где, когда», я думал, что это резко увеличит количество клиентов. Я ошибся на 100%. Значит, количество клиентов уменьшилось. Потому что вот на рынке узнают, таксисты узнавали, там, в метро узнавали. Это было. Автографы.
Но это не ваши клиенты, или как?
Нет, нет, дело не в этом. А когда человеку нужен адвокат, то телевизионный адвокат, это что-то несерьезно, это шоумен. Поэтому мы пойдем не к телевизионному адвокату. Я говорю про 90-е годы.
Да.
Сейчас немножко изменилась ситуация, по-моему, изменилась. Вот. Но тогда это, в общем, клиентов это не прибавило абсолютно. Вот абсолютно не прибавило. А в личной жизни это стало мешать. Ну, потому что ты все время, так сказать, в лучах софитов. То есть я не могу посидеть в кафе и поковырять пальцем в носу. Не только потому, что я так воспитан, да, но потому что это точно все заметят, а сегодня еще и точно выложат в Твиттере. Вот поэтому эта популярность, знаете, все же имеет, любая медаль имеет две стороны. Вот такая популярность и узнаваемость, она, честно говоря, достает.
А чего не бросили в свое время? Или знакомство с Ворошиловым, в общем, недавно? Вы же были там лично знакомы,
да? Мы были друзьями. Мы были больше, чем лично знакомы. Мы были друзьями, поскольку он абсолютно не зависел от меня, а я абсолютно не зависел от него. Мы с ним часами сидели вместе. У меня на даче, у него на даче. Вот. Мы разговаривали на самые-самые разные темы. Я очень многому у него научился. У нас было одно совпадение. У него плохой характер был, и у меня плохой характер. Вот это нас, так сказать, роднило. Нам было очень интересно общаться. Не бросил, потому что атмосфера вот в этом чайном домике, на что, где, когда, она непередаваема, она недостижима нигде. Когда во время игры стоишь там или сидишь, играешь, полное ощущение, что в воздухе растворен интеллект. Вот его можешь руками пощупать. Вот почувствовать руку, знаете, как банку сметаны. Запустить ее, да, и почувствовать сметану руками. Вот так вот воздух, он густой. Он густой, от мысли. И поскольку я вообще сторонник теории, что у каждого человека вырабатывает определенную биоэнергию, почему и образовываются намоленные места и плохие места, да, отрицательная, положительная энергия. Вот в этом домике во время игры такое количество вот этой биоэнергии, интеллектуальной биоэнергии, что это как наркотик. В хорошем смысле этого слова. Это я для Виктора Петровича Иванова на всякий случай.
Ну, болельщиками-то этой игры были многие. А чего потом решили пойти, собственно, и сыграть самому? Потому что болеть это одно, а играть это, в общем, совсем другое.
Интересно было себя попробовать. Я же чистым игроком не был никогда. Просто однажды сложилась ситуация, когда все команды проиграли, и некому было играть в зимнюю серию. И тогда родилась идея, чтобы я как капитан собрал команду. Вот я это и сделал. А капитанить — это, в общем, быть менеджером, это быть психологом внутри команды. Вопросы на логику я беру легко. Вопросы на знания, на эрудицию — это не ко мне. Потому что там ребята знают такие вещи, которые я слыхом не слыхивал. Вот. Иногда бывают вопросы на озарение я беру. Там вообще три группы вопросов. Вот. Вопросы на озарение. Но... Там, конечно, есть игроки намного-намного сильнее меня вот по этим двум компонентам, по знаниям и по озарению. Вопросы логические я беру неплохо. Вот. Ну, а как капитану мне достаточно легко, потому что я довольно давно руковожу людьми, и я чувствую, вот, кто... Я могу ошибиться в правильности версии, но я не могу ошибиться в уверенности человека в той версии, которую он выдвигает. Вот это он на камеру работает, или он действительно в это верит?
Что, где, когда? Программа «Без дураков» с Михаилом Борщевским на «Эхе Москвы». В эфир выйдет 4 января. Записываем мы ее незадолго до Нового года. Короткий перерыв, и снова вернемся в студию.
«Без дураков». «Без дураков».
Михаил Борщевский в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Я ваш ведущий Сергей Корзун. Что, где, когда начали говорить, когда ушел Ворошилов, легко остались в этой? То есть это не были чисто личные связи с тем, кто придумал эту программу?
Нет, совсем нет.
Там же есть какие-то свои коллективные связи, обрабатывают, зарождаются в этом клубе, да?
Ну, зарождаются с кем-то. Ну, понимаете, я немножко в стороне, поэтому у меня ни с кем-то конфликтов нет. Ну, естественно, что кто-то там ко мне хорошо относится, кто-то хуже ко мне относится. Вот. Я плачу взаимностью, как правило. Нет, это ничего личного нет. Ну, смотрите, я очень долгие годы был хранителем традиций. Вот. Потом это место занял Гусельников. И очень хорошо с ним справляется. Значит, то есть статус поменялся, я теперь там член совета старейшин. Прекрасно понимаю, что все это такие игрушечки. Вот. Это клуб людей, большинство из которых... Они играют и чемпионаты мира, они какие-то турниры проводят. То есть это не только, далеко не только телевизионная история. А я участвую в телевизионной истории. Ну и плюс, когда-то я, а потом адвокаты вот моей бывшей моей фирмы, вели какие-то дела, там, хозяйственные дела, фирмы «Игра». То есть есть связи такие и деловые, и товарищеские.
И прерывать их пока не собираетесь. и обстановкой.
Ну, знаете, наверное, я постарел. Или передача чересчур поздно стоит в сетке. В 23:30 приехать, это ты ложусь спать в 2 часа ночи. Мне это тяжеловато. Поэтому сейчас я, благо я не хранитель традиций, который должен бывать, по идее, на каждой игре. Я сейчас бываю, как правило, в начале серии. Ну, в эту зимнюю серию. Вообще, первая игра была моей команды. Вот. И, как правило, прихожу на финал серии. Вот. А остальное смотрю по телевизору. Ну, тяжеловато. Несмотря вот на то, что по телевизору совершенно другой эффект. Вот этой вот атмосферы, да, нету. Но, с другой стороны, ложиться в 2 часа ночи. Мне было, особенно последние полгода, в связи с тем, что я занимался книжкой, мне было очень тяжело. Поэтому я так стал прогульщиком.
Это дополнительная нагрузка. Много дополнительных нагрузок берете на себя? Вы же еще и пишете, и не только описываете свои бывшие дела, но и, собственно, вполне себе литературу и сценарии другие. Много свободного времени остается? Или много мыслей, которые надо обязательно там излить на бумаге?
Знаете, ну, давайте насчет писания. По-моему, Юрию Олеше принадлежит фраза, что писать надо не тогда, когда можно писать, а тогда, когда не можешь не написать.
Во-во-во, не могу молчать.
Да, поэтому... вот когда что-то накапливается. В общем, я очень долго, там, если речь о рассказах, долго-долго какой-нибудь рассказ вынашиваю в голове, кручу его, верчу, как-то думаю об этом. Потом бах, и сажусь, записываю. Довольно быстро. А бывает, что просто в какой-то момент времени, ой, какая идея, сел и за компьютер. Бывают странные вещи. Вот я там один сюжет придумал, думал, ну, будет коротенький рассказик, страничек на 20. Сел его писать. Когда дошел до 90-й страницы, понял, что только представил действующих лиц. Получилась повесть в итоге. Хотя дело хотелось сделать рассказ. То есть мои герои мною руководят. Что касается свободного времени, так сложилась моя жизнь, что я женился в 19 лет. Уже как-то надо было за семью отвечать, а родители у меня были то, что называется, бедные арбатские интеллигенты, поэтому родительского капитала никакого не было. Uh-huh. Я с 20 лет я учился на вечернем и работал на трех работах.
Или на заочном даже.
Там. На вечернем.
На вечернем.
Да, на вечернем работал на трех работах. И у меня вот с тех пор одна мечта – выспаться. Я даже в романе там описал, хотя роман это не автобиография совсем и не мемуары, просто какие-то вещи из жизни я брал туда и вставлял в образы. У меня одна работа была в Москве, одна была в Раменском и одна в Мытищах. Значит, и я ездил, естественно, на электричке, и у меня в портфеле лежал будильник. Я знал, сколько времени электричка должна идти, ставил будильник там на 30 минут вперед, и вот я спал в поезде. У меня вот с тех пор ощущение, что у меня одна мечта в жизни – это выспаться. Значит, но вообще, чем больше у тебя дел, тем больше ты успеваешь. Вот мы с вами перед эфиром говорили о том, что люди, у которых очень много дел, никогда не опаздывают. Ну, это внутренняя собранность, внутренняя организация. И поэтому я многим очень занимаюсь. Мой брат меня как-то назвал многоборцем. Он тоже многоборец, но назвал меня многоборцем, потому что мне там действительно это и работа чиновником, это я еще немножко и ученый, и немножко занимаюсь политикой, я и пишу. Ну, как-то так вот. Много всего.
Ладно, я решил, что сегодня о политике говорить совсем не будем, если возможно, конечно. Да? Я о тенях предков юристов, которые стоят. Скажите два слова, я не случайно сказал, что юрист со стажем в несколько поколений. Там действительно, по-моему, цепочка не прерывалась в семейной истории.
Да. Значит, мой прадед по отцовской линии, мой прадед был адвокатом. Тем присяжным поверенным в те старые времена.
Царские.
Бабушка моя, его дочка, в 16 лет от роду ушла из дома и стала делать революцию. Это был 1916 год. Она была членом ВКПБ с 16 года. А потом она была репрессирована, естественно. И потом была адвокатом. А до этого была, значит, до репрессированности она была прокурором. Вот. Отец мой был юрисконсультом, поскольку как сын врага народа он не мог быть адвокатом. Вот. А после, так сказать, уже 20-го съезда партии уже как-то возраст не позволял и начинать все сначала. Ну, он был очень, очень хорошим, очень востребованным юрисконсультом. Вот. Ну, и, соответственно, я четвертое поколение юристов.
Ну, юрист не самое хвалебное слово, в общем, в представлении простых людей. Было такое ощущение, что профессия, ну, как журналист, впрочем, тоже, да, поэтому не смотрите на меня так, и в одной, и в другой
ипостась. Какое у нас сегодня
хвалебное
слово?
Чиновник точно не хвалебное.
Спортсмен тоже не хвалебное.
Честно говоря, и врач, и учитель. А вообще, если подумать, да, то...
Где хвалебное?
Особых нет. Системный Боже. Администратор это вообще просто ругательное слово.
Это ботаник вообще, да.
Логично. Даже не знаю, что в продолжении спросить. Но, тем не менее, все-таки адвокатов принято обвинять в том, что они хитрые, в том, что действуют к выгоде клиента и борются. Адвокаты именно, кстати, борются не за истину, в отличие от судей, да, а борются за интересы клиента.
Ну, это хороший адвокат. А плохие адвокаты борются за деньги. Только за деньги. Значит, задача адвоката в том, чтобы бороться за интересы клиента. Все, у него нет другой задачи. Установление истины – это задача судьи. Ровно так же, как задача прокурора в процессе обвинителя – доказывать вину, а не защищать. Также задача адвоката – защищать, а не доказывать вину и не устанавливать истину. И вот судья, который находится над схваткой и видит работу того и другого юриста, и выслушивает аргументы того и другого юриста, вот в спорах рождается истина. Глупость, если мы говорим о нашем с вами там споре по поводу там, политических или общественных каких-то вещей, или по поводу хороший это спектакль или плохой, да? Но это абсолютно верное утверждение для суда. В чужих спорах рождается моя истина. Я должен выслушать все аргументы. И за, и против.
Хорошую ситуацию из учебника по юриспруденции описали. Реально не совсем так. Сами-то не хотели судьей поработать, вот, вершить судьбу и докопаться до истины?
Нет.
Почему?
Нет, потому что, вы считаете, это эгоизмом. Я люблю спокойно спать. Я не могу ошибиться, решая судьбу человека.
То есть не можете себе позволить?
Нет, не смысле? Могу ошибиться, просто не могу. У меня профессия, когда я был адвокатом, профессия была такая, что я не мог ошибиться, решая судьбу человека. Да. Я подчеркиваю, представляя его интересы, мог. А решая судьбу, нет. А вот судья может ошибиться. И как он ночью спит? В сомнениях, перед приговором, после приговора. Ему же решать. Я вообще считаю, что судьи, настоящие, которые не берут телефонную трубку, когда ему звонит начальство, не берут денег. Вот настоящие судьи, таких достаточно много. Это вообще подвижники, это святые люди. Они при тех колоссальных совершенно нагрузках, которые у них, они еще, по-моему, испытывают ежедневный стресс, принимая решения в ту или в другую сторону. Что по гражданским делам, что по уголовным. Вот, поэтому судья это, наверное, надо иметь гораздо больше, более сильный характер и больше уверенность в себе, в хорошем смысле слова уверенность в себе, чем есть у меня.
Ну, или часветь быстро циничными становиться. Медиков это... таких знаем, которые нет. Руки-то работают, а голова уже думает о том, куда там вечером пойти развлечься.
Да, согласен, согласен, но я не думаю, что надо заниматься какой-то профессией, с такой мерой цинизма. Вот, да, нельзя умирать с каждым пациентом, говорят хирурги. Вот, у адвокатов выражение другое, сидеть не мне. Но вот есть какая-то определенная грань, да, которую, если ты переходишь, становишься просто вот, как вы правильно сказали, циником. Зачем заниматься профессией, которую душа не хочет, а вот ты ей занимаешься только там, ради денег, например, да, ради зарплаты. Зачем? Если у тебя нет другого выбора, да, понимаю, а у меня несколько профессий в руках, поэтому я могу выбирать ту, которая меня греет.
Михаил Борщевский в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Меняем тему, ну, делаем, наверное, другой поворот. Вы человек публично известный, это всем известно. Поэтому, собственно, и сидите, наверное, здесь, в том числе и у микрофона «Эхо Москвы». Но в том числе вас много замечали на разных тусовках, премьерах, выходы в свет и так далее. За последние годы, с тех пор, как вы вместе с супругой изменили судьбу во многом, взяв двойняшек в свою семью, изменилось что-то в этом?
Ну, во-первых, я внесу уточнение, тусовщиками мы не были никогда, на всяких там презентациях, открытиях бутиков, открытиях чего-нибудь еще, всероссийских премьеров кинофильмов и так далее, вы нас не увидите.
На премьерах были. В общем, даже фотографии в Википедии, по-моему, с какой-то.
Один раз, это у меня очень позабавила идея Кости Эрнста, когда он устроил премьеру «Ночного дозора» в 2 часа ночи 1 января, в ночь 31 на 1 января. Вот Новый год, так встретить. Вот Ольга очень хорошо проспала весь фильм и приехала домой, когда мы вернулись домой там, в 5 утра, свеженькая и бодренькая уже, а я фильма не помню. Ну, вот это такое было. Да. Иногда мы бываем на премьерах каких-то фильмов. Мы очень часто бываем на премьерах в театре. Как бывали, так и бываем. Никогда не бываем на тусовках в чистом виде. За исключением мероприятий Кушнировича. Потому что мы, во-первых, дружим. Во-вторых, у него всегда это очень здорово сделано. Это праздник. И, во-вторых, это, знаете, образовалась некая такая семья Боско, да? И мы там собираемся, мы там видимся с друзьями. Это повод повидаться с друзьями. Что касается изменения стиля нашей жизни за последних 6 лет, да, изменился, конечно. Мы все-таки даже стали меньше ходить на то, что мы любим ходить, потому что, особенно последние года 3, когда дети подросли, когда пошла реальная обратная связь, так тянет домой, так тянет с ними пообщаться, успеть приехать до того, что они ложатся спать. Чтобы с ними, вот Ольга им любит почитать. Я люблю, когда они приходят ко мне в кабинет, рассказывают, что было в течение дня. Чего-то, ну, как-то вот это такой кайф, такая вторая молодость.
Вот смотрите, ситуация, когда внуки старше, чем детей, фактически. Да. Да, в общем, да. Так оно и получилось. Это вот чем вот эта вторая жизнь от первой отличается, там, по-родительски?
Когда росла Наташка, мы делали карьеру. Мы становились на ноги, мы получим много азарта добиться еще этого. На сегодняшний день, вот когда появились Дашка с Максимом, знаете, используя слова Высоцкого, я себе уже все доказал. Мне уже не надо было никуда рваться. И Ольге тоже. Знаете, мы в социальном плане добились всего. Мы оба доктора наук, оба профессора. Деньги, слава богу, есть. Так сказать, нам уже никому ничего доказывать не надо, в том числе себе. И поэтому, ну и мудрость какая-то появилась. Поэтому больше времени можно им посвятить. Хотя...
И реально удается больше времени,
да,
посвятить?
Да, да, конечно. Да, да. Да, и это такой кайф. Такой кайф. Как они растут, как они, какие обороты речи появляются, у них речь тьфу-тьфу, блестящая, просто совершенно взрослая. Потому что мы с ними никогда не сюсюкаем. И не сюсюкали. Мы с ними разговариваем абсолютно вот как с вами. У них, когда хильдявка там пятилетняя, говорит: «Мама, ты меня провоцируешь на неправильное поведение». Ну, начинаешь хохотать, потому что из уст пятилетнего ребенка слово «ты меня провоцируешь», ну, это же...
Сколько им сейчас уже взяли?
8,5.
8,5 уже, соответственно, школа, соответственно, второй, класс, второй, да, или третий, да, класс.
Соответственно, тройки, двойки, пятерки.
А, вы тоже троечником были, да, в школе?
В школе вроде, троечником. Ну, так троечник, четверочник, вот так. Ага. Троечник. У меня были предметы, по которым была твердая пятерка. Это литература, география и физкультура. И была твердая тройка, это химия, физика, но не математика.
А что так при таком количестве, в общем, при возможностях материальных, в том числе нанять там репетиторов или нянь, или что, и подтянуть до уровня пятерки, в общем, несложно. Это не входит в приоритеты сейчас или как?
Это не входит сейчас в приоритеты. Пятерка ради пятерки не интересна. Репетитор по английскому у них есть. Просто потому что английский надо осваивать, хотя и в школе хорошо преподается, но я хочу, чтобы они по-английски говорили совершенно свободно, потому что мы живем уже во времена, когда хошь не хошь, Но английский стал международным языком общения, и в компьютере тоже английский, но это... Вот. Английский они должны знать очень хорошо. А все остальное, понимаете, репетитор – это когда ребенок не понимает, когда ему надо объяснить. Во втором классе эта ситуация не понимает, а не считает нужным попытаться разобраться самому. Вот выработать характер, что нет, я смогу, нет, я это сделаю. Вот это гораздо важнее, чем дать просто знания. Характер. И главное, я вообще считаю, что задача школы – это не дать знания, а научить учиться. Вот я хочу сам как можно быстрее, мы с Ольгой хотим, чтобы дети научили учиться. Репетитор не помогает научить учиться, он помогает освоить знания. А вот технологию – это ребенок сам должен почувствовать, сам поймать ее. Поэтому это такая, это сознательная позиция.
А внутренняя жизнь между собой, они как двойняшки конкурируют между собой или больше сотрудничают? И что изменилось за последние годы?
За последние годы ничего не изменилось. Это было с самого начала. Дашка королева. Макс, принеси мне, пожалуйста, компот. Макс бежит приносить
Макс
компот.
Топ, да, джентльмен.
Да, джентльмен, абсолютно. Но это мы здесь все прививали. Максим, она девочка. Там, тут, тут. Вот. Между собой могут и драться, и друг на друга кляузничать, и стучать друг на друга могут нам. Но если там кто-то из них наказан, например, то просить, выпрашивать прощения для него бежит второй. Угу. Вот, когда они пошли в первый класс...
Адвокат.
Да-да-да. Когда пошли в первый класс, там, 3-го, 4-го сентября, какой-то парень, мальчишка, толкнул Дашку. А Макс, он здоров, как бык здоров, он натренирован еще очень хорошо. Вот этому пацану, значит, сразу, без объявления войны, вдал в глаз, значит, сильно дал. Ну вот уже сколько прошло, 1.5 года, к Дашке никто близко больше не подходит. Все. Такой старший брат, это старший. Я говорил, старший, да. Потому что воспринимается как старший брат, да? Такой защитник. Вот. Ну и на Макса, если кто-то там чего-нибудь, Дашка готова глаза выцарапать. Но между собой могут подраться совершенно спокойно.
За вас с женой конкурируют они?
А мы как-то сразу, они разделились. Значит, Дашка – это моя дочь, а Макс – это Ольгин сын. Вот. Хотя вот сейчас, наверное, вот прошлый год как-то немножко стало выравниваться. Дашка очень потянулась к Ольге, а Макс очень потянулся ко мне. Но все равно у нас как бы вот так есть. 51-49, да? Макс на 51% Ольгин, на 49% мой, а Дашка на 51% моя, а на 49% Ольгина.
Ну, реально есть возможность там проводить время вместе, в том смысле, что вместе, не знаю, за конструктором Лего, там, за компьютерными играми, за рукодельем, там, за
нет,
какими-то совместными
нет,
делами?
Нет, это нет, нет. То есть иногда там было несколько случаев, когда Макс не мог с чем-то разобраться, там, как вот телескоп настроить. То есть я там ему в этом там, помог. Он иногда приходит ко мне, папа, посмотри, какую там штуку собрал. Показывает. То есть вместе не сидим. Вот я сказал, Ольга читает им каждый вечер, как проклятая. Значит, мы очень часто вместе куда-то ездим, отдыхаем практически всегда вместе. И вот когда мы едем отдыхать куда-нибудь, или в Москве куда-нибудь едем, вот тут уже начинается моя работа больше. Я очень люблю рассказывать, а вот это вот то-то, то-то, а это вот так, а это вот, вот. И такой экскурсовод. Вот. То же самое бывает дома. Если, с самого начала было правило, если задан вопрос, на него надо отвечать, какой бы он ни был. И если Макс или там Дашка спрашивает, а почему, пап, вот я занудно начинаю объяснять, вот потому-то и потому-то, то-то и то-то, вплоть до того, что там, как устроен космос, или там, откуда берутся дети. То есть, ну, вот, все вопросы. На все вопросы они получают ответы.
На все вопросы. Историю своего усыновления тоже знают? Потому что они же вроде детская память не должна была сохранить,
нет,
наверное,
нет,
предысторию. Или сохраняют?
Сохраняют. Нет, они, мы им сказали, что они усыновлены. Макс это больше тема беспокоит. Дашку меньше. беспокоила, я бы сказал. Но этот интерес проснется потом, сколько я знаю, где-то в 14, вот так приблизительно начнут интересоваться. А кто были биологические родители?
То есть сейчас пока они не задаются этими вопросами? Нет. Называют папу, мама, да?
Да, конечно, конечно. Это с первой минуты. Угу. Просто с первой минуты.
Но какие-то у них прорываются или нет? Вот вы сказали, что как раз то, что в памяти остается у них. Вот нет, это предыстория, них... вы же...
Их... Нет, предысторию они не помнят. Я, значит, неправильно выразился. У них в памяти сидит сегодня, в сознании сидит, да. Что они усыновленные, но это сидит не как комплекс неполноценности, не как нечто их умаляющее. Просто как факт, как медицинский факт. Вот, когда кто-то там в школе сказал, что там, ну, вы же усыновленные, на что Макс ответил, и что? Нас папа с мамой любят точно так же, как будто бы мы были и не усыновлены. То есть это и их восприятие окружающего мира вот таково. Нет, они, конечно, не помнят детского дома, а родители они и не могут помнить.
Родители живы там, кстати?
Нет.
Нет. Если бы еще раз был такой выбор, вот это ваше желание, прихоть тогда было, да, когда подросли, нет, вроде внуки немного,
не
еще
взять. Только не прихоть.
Не прихоть.
Было совершенно осознанное, абсолютно осознанное, и, если хотите, просчитанное решение. Другое дело, что просчитанное оно было неправильно, потому что дивиденды оказались несопоставимо выше, чем я думал. Я, честно говоря, не думал, что мы их полюбим настолько, что они станут абсолютно своими, вот вообще своими, да? Но это была ни в коей мере не прихоть. Ни в коей мере.
Ну, осознанное желание прихоти, да. Я в несколько другом смысле употреблял, ничего пежеративного в это абсолютно не вкладывал. Продолжать-то не собираетесь, что там? Вам 58 всего. Кстати, поздравляю, совсем недавно день.
Спасибо.
Это был буквально накануне дня записи.
Да, спасибо.
Какие как ваши годы-то?
Как раз вчера на дне рождения кто-то произносил тост, сказал, что, значит, Мишка с Ольгой, встретив детей, это деликатная была фраза, встретив детей, помолодели лет на 20. Максим тут же подбегает к Ольге и говорит: «Мам, а возьмите еще одного ребенка и еще помолодеете». Вот, но если серьезно, ну подумайте. Мне 58. Значит, детей брать надо, чтобы их успеть поднять.
Да, это естественно.
Значит, я должен иметь в запасе 20 лет.
И успеть насладиться еще, не просто.
Да, поднять. Я бог с ним, хотел бы поднять. 20 лет уже иметь в запасе. 58 плюс 20 — 78. Я не такой оптимист.
Михаил Борщевский, оптимист, но не настолько, был гостем программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Михаил Юрьевич, спасибо за ответы на все наши вопросы. Ну и успехов и вам, и всем нашим слушателям.
Спасибо.
Счастливо.
«Без дураков».